В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 14 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. В Украину возвращаются осужденные в России Афанасьев и Солошенко. Как преодолеть сепаратистские настроения в освобожденных городах?
Улучшить социальную сферу, самое первое. Люди уже не захотят никуда ехать, если здесь будет хорошо.
И обсуждают ли Донбасс на встрече министров стран-членов НАТО?
Я очікую, що міністри погодять цей комплексний пакет допомоги. І це буде ще одним доказом того, як НАТО і його союзники допомагають Україні.
А во второй части программы мы обсудим, как военные действия на Донбассе повлияли на качество местной воды.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых важных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую тебя.
Егор, насколько я знаю, сейчас в Киеве происходит перезагрузка Донбасса.
Да, именно с таким названием сегодня стартовала культурно-художественная акция. А более подробнее о ней буквально через пару секунд. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что без давления международного сообщества Россию остановить невозможно. Об этом он заявил во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве. По его словам, Украина выполняет Минские соглашения, несмотря на то, что другая сторона продолжает ежедневно нарушать свои обязательства. Поэтому для страны очень важно применять международные инструменты для поддержки дипломатического пути. Он также отметил, что вопрос возвращения Крыма не должен отходить на второй план. Президент России Владимир Путин поручил провести внеплановую проверку в вооруженных силах страны. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, внезапная проверка необходима, цитирую, «для оценки боевой и мобилизационной готовности армии России». Он добавил, что войска также следует готовить к выполнению задач, цитирую, «в вооруженных конфликтах различной интенсивности и кризисных ситуациях». По словам Шойгу, проверка продлится до 22 июня. Украинская власть после подобных маневров ранее отмечала рост числа российских войск у своих граница, также обострение ситуации на Донбассе, где продолжается конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Президент Украины Петр Порошенко сообщает, что заключенные в России Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев находятся на борту украинского самолета и летят из Москвы в Украину. Об этом Порошенко написал в Твиттер. Других подробностей он не привел. Ранее сообщалось о возможном обмене двух граждан России, подозреваемых по делу событий 2 мая 2014 года в Одессе, на Солошенко и Афанасьева. В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и приговорили к 7 годам заключения, а 74-летний Юрий Солошенко отбывает 6-летнее заключение по обвинению в шпионаже. Сегодня в Киеве стартовала культурно-художественная акция «Донеччина.ua. Перезагрузка». Она продлится 2 дня в Украинском доме. Выставка проходит в рамках всеукраинского проекта «Украинский Донбасс». В его рамках проходит выставка скульпторов, художников, работы которых признаны не только в Украине, но и во всем мире. А классическую и камерную музыку будут представлять коллективы и выпускники Бахмутского, Мариупольского, Торецкого музыкальных училищ, говорится в сообщении. На открытии мероприятия присутствовал министр культуры Украины Евгений Нищук и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, главной целью проекта является популяризация культурного поля Донбасса.
3 дні в Києві відбувається діалог Донеччини із великою Україною. Відбувається презентація видатних людей родом із Донеччини. Запрошую безумовно тих, кому не байдужа Донеччина, тих, хто хоче відкрити для себе Донеччину.
Подробнее об этом слушайте далі в нашій програмі. Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение штрафовать Российский футбольный союз на 150 тысяч евро и наложить на сборную отложенную дисквалификацию за беспорядки, устроенные российскими болельщиками после матча со сборной Англии на Евро 2016 11 июня. Об этом говорится в сообщении УЕФА. Дисквалификация может быть применена в том случае, если российские болельщики снова спровоцируют массовые беспорядки на любом из оставшихся матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу. В УЕФА подчеркнули, что это решение касается только инцидентов, зафиксированных на трибунах стадиона в Марселе, где российские болельщики прорвались в сектора с поклонниками английской сборной и устроили потасовку.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Осужденные в России украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко уже находятся на борту украинского самолета и вылетают в Украину. Об этом сообщают в администрации президента Петра Порошенко. Ранее сообщалось о возможном обмене двух граждан России, подозреваемых по делу событий 2 мая 2014 года в Одессе, на Солошенко и Афанасьева. В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и приговорили к 7 годам заключения. А 74-летний Юрий Солошенко был приговорен к 6-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Сразу после посадки самолета запланирована пресс-конференция с освобожденными украинцами в администрации президента. Сейчас на связи с нами наш коллега, корреспондент программы «Крым Реалии» Иван Путилов. Он отслеживает возвращение Афанасьева и Солошенко в Украину. Сейчас он находится возле больницы Государственного управления делами. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Иван, расскажите, пожалуйста, как проходят ожидания Афанасьева и Солошенко? Есть ли такой ажиотаж, каким сопровождалось возвращение Надежды Савченко в Украину?
Но ажиотаж, безусловно, есть, и вот особенностью возвращения Афанасьева и Солошенко является то, что поступает большое количество разноречивой информации, и долгое время сохранялась интрига о том, какой именно аэропорт они прибудут. Ну, утром вначале вообще было непонятно, насколько подтвержденная информация о том, что они вернутся на родину. И журналисты рассредоточились в разных аэропортах, которые находятся в Киеве. Была информация о том, что они могут прилететь в Гостомель, была информация о том, что они могут прилететь в Борисполь. И, собственно, съемочные группы прождали длительное время возле терминалов возвращения политзаключенных. Но оно, собственно, встречи представителей масс-медиа с ними так и не произошло. И я вот сам около полутора часа провел в Борисполе, но так и не дождался Геннадия и Юрия. И вот в данный момент нахожусь возле больницы Государственного управления делами. И здесь находятся также десятки камер, установлены микрофоны. И, в принципе, все готово к тому, что сюда должны подъехать президент Петр Порошенко и, собственно, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.
А почему вы находитесь у больницы? Сразу же после освобождения политзаключенных поместят в больницу?
Пока это не очень понятно, но известно то, что у Юрия Солошенко диагностировано онкологическое заболевание, и, возможно, его сюда сразу определят на лечение, но также поступала ранее информация о том, что проблемы со здоровьем есть и у Геннадия Афанасьева, и это, возможно, собственно, и послужило причиной того, что именно их двоих выбрали в качестве персон для обмена. Состояние здоровья у Геннадия Афанасьева на данный момент неизвестно. Он на него жаловался. Российские врачи в исправительной колонии долгое время не сообщали, действительно ли у него существуют какие-то проблемы. Но потом, после диагностики, заявили, что их нет. Я так понимаю, что тут они должны пройти осмотр, вполне вероятно. И вот этот осмотр покажет, все ли в порядке у них состоянием здоровья. Но в любом случае, если человек находится 2 года в тюрьме, я думаю, что медицинский осмотр – это такая необходимая процедура, поэтому, возможно, с этим связано то, что в первую очередь они оказались здесь.
Иван, а встречают ли вместе с вами Геннадия и Юрия какие-то известные лица, может быть, представители политических сил?
Как ни странно, на самом деле нет. Тут присутствуют журналисты, которые долгое время следили за этим делом, присутствовали на процессах, а вот представителей политических сил пока здесь нет. Скорее всего, они приедут вместе с кортежем президента. Ну, известно, что, собственно, на борту самолета, на котором Солошенко и Афанасьев прибыли в Украину, также присутствовали пресс-секретарь президента Цыголко, а также его представитель, вице-спикер Ирина Геращенко. Возможно, они появятся здесь.
Последний вопрос. Стало ли что-то известно об обстоятельствах освобождения Геннадия и Юрия, о том, на кого их поменяли?
Ну, собственно, это главная интрига, которая вот перед брифингом сохраняется, и журналисты надеются на то, что она раскроется.
Спасибо, будем следить за событиями. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Иван Путилов. Он дожидается возле больницы Государственного управления делами возвращения осужденных в Россию украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Два года назад, в ночь с 13 на 14 июня, во время захода на посадку в аэропорт Луганск, был подбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту сбитого самолета находился экипаж из 9 человек и 40 десантников из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Все погибли. Спустя два года виновные не наказаны, а родственники продолжают обивать пороги областных администраций, чтобы добиться справедливости. Накануне второй годовщины на украинском телевидении презентовали фильм «Дыхай», который рассказывает о том, что за это время пережили родственники погибших. А волонтеры создали медали и памятники, чтобы почтить память бойцов, которые защищали Украину. Больше расскажет Ольга Стрижова.
Вот. Папочка, Саша.
Это фрагмент фильма «Дыхай», рассказывающего о трагедии, рассказ о 49 семьях, которые 14 июня 2014 года потеряли своих отцов, братьев, мужей, сыновей. Именно эти судьбы стали основой фильма, говорит автор и режиссер картины Снежана Потапчук.
«Дыхай», потому что, спілкуючись с ними и спостерігаючи за рідними на судах, там, в якому зараз вони живуть, не дихають, да, на повні груди.
Снежана Потапчук рассказала, что записать удалось 15 семей. Интервью записывали, приезжая именно в гости к семьям погибших. Ведь дома люди могли раскрыться и рассказать все, что наболело за эти два года.
Дім – це рідні стіни, це така фортеця спогадів. Це те найрідніше, що тобі дозволяють зайти і доторкнутися до самого сокровенного, до самого найріднішого. Дуже важливо, щоб було розуміння. В нас сім'ї нам повірили.
Спеціально для этого фільма етнорок група «Тарута» записала саундтрек «Ангели» на слова Дмитрія Лазуткіна і музику Тараса Казака.
49 їх було, мов видих, і країна, що понад усе.
По словам Ильяны Гайдук, сестры одного из погибших, и песня, и сам фильм – это стопроцентное попадание в самое сердце. Ведь уже два года родственники погибших 40 десантников, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа 25-й Мелитопольской бригады транспортной авиации не могут добиться справедливости и продолжают ходить по заседаниям судов. Но пока результата нет. Поэтому этот фильм – настоящая поддержка для близких, говорит Ильяна Гайдук.
Я очень рада, что такие люди є, і вони є величезною підтримкою для рідних. Він говорить про те, що це не бойові втрати. Тобто кожна людина – це втрачене життя. Це втрачене життя її, це наполовину обрізане життя наше. Постійно кожен свій крок, кожен день ми встаємо, прокидаємо, засипаємо і думаємо про те, що рідної людини вже немає.
От власті же дождатися признання і помощі поки не виходить, розказує Ільяна Гайдук. Даже переименування вулиць в честь героїв становиться настоящою борьбой. Так, в Кривом Роге, городе, где родился один из погибших, одну из улиц хотели переименовать в честь Ильи Гайдука. На первом созыве проголосовали почти все, кроме одного человека, а улицу все равно назвали иначе. С таким родственники сталкиваются постоянно, говорит Ильяна. Поэтому чтут память героев сами и привлекают волонтеров. Так, 18 июня в ПГТ «Гвардейская» состоится награждение десантников экипажа Ил-76 за оборону Луганского аэропорта. Медали изготавливали сами волонтеры. Ольга Стрижова, «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В Лимане Донецкой области сильны сепаратистские настроения. Об этом пишут в социальных сетях и рассказывают журналисты. А родители погибшего украинского военного из Лимана опасаются жить в поселке рядом с городом из-за пророссийски настроенных местных жителей. Мать бойца даже избили в маршрутке. Между тем, это первый город в области, освобожденный после захвата сепаратистами. И отдельные активисты из Лимана утверждают, что количество патриотов в городе растет. Ведь лиманцы знают, как живут люди на неподконтрольных Украине территориях. Подробнее расскажет Алексей Ладыка.
На открытии мемориальной доски в честь добровольца Владимира Бражника в фойе местной 4-й школы были военные, которые дислоцируются в городе, его родственники и боевые товарищи, а также проукраинские активисты. Городскую власть представляли секретарь горсовета и заместитель мэра. Мемориальную доску открывали с почестями. Однако родственники погибшего говорят, к украинским военным внимание многие относятся настороженно и даже враждебно. В мае прошлого года мать Владимира Бражника избили в маршрутке со словами «Ты родила нацика». Это произошло на третий день после похорон военного. Сестра Владимира Бражника Галина ехала вместе с матерью. Она рассказала, что после спора между пассажирами одна из женщин бросилась на ее мать.
«Ты родила нацика». Мама говорит, хорошо, говорит, пусть будет так, говорит, я родила нацика. И начались оскорбления. Начали оскорбления, потом это схватило маму за шарфик. Мама ее подверг начала тягать за волосы. И дети начали смеяться, тоже оскорблять.
Галина Бражник говорит, что ее родителям страшно жить в своем родном поселке Торское под Лиманом из-за пророссийски настроенных местных жителей. Также с родителями не общаются родственники из-за их проукраинской позиции. Журналист местной газеты Роман Пунин говорит, что большинство жителей 20-тысячного Лимана настроены враждебно к украинской власти. По его словам, на мероприятия в честь государственных праздников приходит мало людей, еще меньше с украинской символикой. О настроениях в Лимане также свидетельствуют социальные сети. ВКонтакте есть три большие группы, объединяющие лиманцев. Две из них явно сепаратистски настроены. Роман сокрушается, что после освобождения города о нем просто забыли.
И город ушел, освободился, и о нем забыли. Знаешь, за 2 года фактически вот Лиман выпал. И только, наверное, начиная с конца прошлого года, в город начали тут приезжать какие-то коллективы там из Киева. Какие-то начали акции проводить.
Активист общественной организации «Маю Гиннес» Виктор Зайцев соглашается, что власти Украины не уделяют внимания городу. Вместе с тем он считает, что в Лимане становится все больше людей с проукраинскими взглядами, особенно среди молодежи.
Настроение меняется. Да, медленно. Но они меняются. Многие люди включают новый русский, прагматизм. Они начинают понимать, что на той территории, оккупированной России, там гораздо хуже.
Виктор Зайцев говорит, что мягкую украинизацию Лимана проводят активисты и волонтеры. Они организовывают патриотические акции и стараются наполнить город украинскими символами. Ближайшее такое мероприятие состоится 19 июня. Возле села Ямполь под Лиманом будет открыт памятник погибшим украинским десантникам. Алексей Ладыка, Донбасс, Реалии.
Сепаратистские настроения сильны не только в Лимане. Пророссийские группы в социальных сетях есть почти во всех освобожденных городах. К тому же часто на прифронтовой полосе люди смотрят российские телеканалы. Как преодолеть сепаратистские настроения? Об этом мы спросили жителей подконтрольного Украине Северодонецка на Луганщине.
Ну, надо, поначалу надо, чтобы, как правильно, все объединились вместе были, какие-то соревнования спортивные делать более чаще, там, не знаю, более какие-то конкурсы, более общие, и так тому подобное, чтобы все вместе делалось, а не врозь.
Порошенко надо убрать с поста президента, это раз. Вообще, это правительство, все, абсолютно.
Очень много неоднозначных вопросов, делать нужно очень много.
Улучшить социальную сферу, самое первое. Люди уже не захотят никуда ехать, если здесь будет хорошо.
Надо повернуться лицом к народу.
Да.
Вот это самое главное. Мы и так уже ниже плинтуса, уже.
Наверное, как-то договариваться с той стороной, да, остальным мирным путем, а не воевать.
Как-то не задумывался, даже не знаю.
Головой думать, про народ, про Украину, да не родился.
Что нужно сделать? Власть надо поменять.
Уже 2 месяца 8 тысяч жителей в районе Докучаевска по обе стороны линии разграничения живут без воды. Об этом в недавнем отчете заявила мониторинговая миссия ОБСЕ. Кроме того, под огнем ежедневно находятся десятки стратегических объектов водоснабжения на Донбассе. Например, Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду 400 тысячам жителей Авдеевки с окружающими селами, а также частично Донецка и Ясиноватой. Но даже стабильно поступающая потребителям вода, по словам экологов, в любой момент может стать непригодной для употребления. Как военные действия уже повлияли на качество воды в зоне конфликта? Что еще угрожает водным ресурсам региона? И как жителям Донбасса обеспечить себя качественной водой? Об этом мы поговорим в студии во второй части «Донбасс Реалий». Сегодня у нас в гостях Екатерина Нариенко, эколог международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек». Мы ждем звонков в студию и участия в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сироты, вывезенные из Луганска в Харьков в 2014 году, вернулись в Луганскую область. Теперь их новый дом в Северодонецке. Напомним, дом ребенка из Луганска вывезли в Харьков во время активной фазы конфликта. Спустя 2 года детей собрались вернуть в Луганскую область, но один из харьковских детских домов был против. В украинской прессе началась волна недовольства. Донбасс Реалии, разобравшись в ситуации, узнали, что причина очередного переезда детей – это документы на опекунство. Как объяснили нашим журналистам в Луганской военно-гражданской администрации, после возвращения в Северодонецк у детей будет больше возможностей найти семью. Отвечают ли обещания действительности, узнавала Ольга Стрижова.
Так в Харькове провожали детей в областной дом малютки в Северодонецк. Всего на Луганщину уехало 26 детей. В Харькове они пробыли почти 2 года, а теперь вернулись домой, где некоторых из них уже ждут новые семьи. В Северодонецке детвора уже неделю. Никакого шокового состояния или негативных последствий, утверждает главный врач Луганского областного дома малютки Екатерина Донцова. С ней мы и поговорили о том, как переезжали дети и что теперь их ждет. Екатерина Михайловна, как дети пережили очередной переезд?
В Харькове в 3 домах ребенка мы забрали 26 детей. Все дети благополучно доехали, у нас был автобус, у нас была машина скорой помощи. Со мной был представитель департамента охраны здоровья Луганской области администрации. Мы были 15 сотрудниками моими, у которых дети были на руках. Все дети размещены в областном доме ребенка номер 2. Для них была приготовлена и отдельная комната, в которой разместились 15 детей с одного дома ребенка. Дети-инвалиды пошли в другую комнату. Значит, дети, которых мы забирали, 7 человек, в областном доме ребенка номер 2 тоже были отдельно поселены. Да, медикаменты необходимые, одежда, все у нас есть, воспитатели с ними работают. Главное, чтобы они были окружены, так сказать, любовью, теплом. Их там любили, значит, мы их любим. Игрушек полно, сладостей полно. Сегодня они мне кричат, а вчера у нас были гости. Мы доехали благополучно. Ну, вот я очень обрадовалась. Старшие дети меня узнали. Они кричали: «Катя, привет», махали мне рукой. Они не рыдали, как рыдали, когда я их вывозила с Луганска в войну, вывозила в Харьков. Сейчас они адаптированы, не знают, что их всех вокруг любят, что будет только хорошо. Поэтому никакого шока этих детей быть не может. А маленькие дети, они через фактически 2 недели забывают и лица, которых видели до этого.
В Харькове очень переживали, что в областном доме малютки в Северодонецке нет нужных условий.
Вчера были харьковчане, целая делегация. Они общались с детьми, они привезли им сладости, они увидели, в каких условиях у нас дети. Всем были в областной службе по делам детей. Видели, что они даже не ожидали такого увидеть в Северодонецке. У нас телевизор, мультики, ковры, игрушки, все, что необходимо, пластилин, активные игры. Все у нас есть, воспитатели работают с этими детьми. Какой-то особой реабилитации дети, прибывшие из дома ребенка «Зеленый гай», не потребуют. Дети, которые на сегодня нуждаются в том, чтобы у них был им присвоен статус, и эти дети в будущем могли уходить в приемные семьи, то усыновляться, уходить под опеку.
Есть ли уже семьи, которые готовы забрать этих детей?
У нас на сегодня есть уже 3 семьи, которые выбрали для себя этих детей, с ними знакомятся. И самое главное, чтобы у этих детей были семьи. Сейчас мы работаем в этом направлении.
У вас в доме малютки было много детей до 2 лет, теперь приехали дети постарше. Как прошло первое знакомство старших и младших?
Мы гуляем все на улице, они смотрят, они видят этих детей. Ой, какие манюсенькие, говорят. Они там совывают им соски в колясках. Ну, нормально относятся. Вот те дети, которые 2-летние и прибыли, мы их поселили вместе с нашими детьми 2-летними. За игрушки не дерутся, всем всего хватает.
Почему ситуация на Донбассе стала более напряженной? Об этом и не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Почему конфликт на Востоке снова обострился? Сколько денег уходит на Донбасс? И обоснованы ли новые тарифы на тепло? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Конфликт на Донбассе вновь перешел в активную стадию.
О причинах размышляют эксперты газеты «Сегодня». Большинство экспертов считают, эскалация связана с тем, что 28 июня на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос о продлении санкций против России. Мол, если санкции не будут сняты, ситуация на Донбассе будет обостряться. Кроме того, России нужны победы, чтобы отвлечь свой народ от экономических проблем. А восток Украины – это единственный фронт, где они могут сейчас их достигнуть. На политическом же уровне, как пишет издание, президент Путин пытается заставить Украину выполнить его условия – принять изменения в Конституцию, гарантировать амнистию боевикам и провести выборы по своим критериям. Также боевиков постоянно поддерживают в тонусе, чтобы все стороны конфликта понимали, что последние все еще способны влиять на ситуацию. А один из экспертов считает, что эскалация на Востоке – милитаристская агония на пути к миру. Подробнее в статье «Почему на Донбассе снова стреляют». Дотации на Донеччину и Луганщину сегодня в разы превышают довоенные, но никто не может назвать точных цифр. Четкого учета ни международных, ни государственных расходов нет, пишет газета по-украински. Государство отдает деньги без понятного плана, как и на что их тратить. Как пишет издание, есть только отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры под наблюдением местных руководителей, которые сами же вызвали нынешнюю ситуацию на Донбассе. Скорее всего, допускает газета, что такое выделение дотаций является платой региональным элитам за лояльность. Однако, если страна движется по пути мирной деоккупации, то восстанавливать нормальные условия жизни на прифронтовых территориях необходимо как можно скорее. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на тепло для населения с 1 июля почти вдвое. Обоснованно ли это, выясняли журналисты газеты «День». Ранее эксперты предоставили все обоснования, почему по нынешней цене на газ тарифы утверждать нельзя. Однако, как пишет издание, экспертные расчеты членов нацкомиссии не интересовали. Общественные аудиторы рассчитали, что газ для населения должен стоить не более 3500 гривен за 1000 кубометров. Даже если к этой сумме прибавить все налоги и разумную рентабельность. Но никак не 6879 гривен, как утвердил регулятор. Они акцентируют на том, что некорректно сравнивать стоимость газа в Украине и других европейских странах, ведь в Украине добывается почти 20 миллиардов кубометров газа. При этом для потребительских нужд граждан нужно более 17. Кроме того, газета пишет, что до сих пор субсидии получали около 35% населения страны. Однако при таких условиях на социальную помощь по оплате за ЖКХ будет претендовать около 80% населения, а средств на эти выплаты не хватает.
Вы слушаете «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Там, где рвутся снаряды и идет война мировоззрений, страну надо сшивать культурой. Об этом рассказал министр культуры Евгений Нищук перед открытием культурной акции «Донеччина.ua Перезавантаження». 3 дня в столице будут проходить мероприятия, направленные на знакомство киевлян и гостей столицы с культурой Донецкой области. Глава военно-гражданской администрации Павел Жебрицкий пригласил всех желающих познакомиться ближе с Донбассом. Подробнее об этой акции нам расскажет моя коллега Дарья Куриная. Она сейчас с нами в студии.
Здравствуйте, Денис.
Дарья, расскажите о самом мероприятии, почему оно так странно названо?
Ну, по словам Павла Жебрицкого, главное это было показать то, что Донбасс самобытный, у него есть многовековая история, и то, что перезагрузка сейчас нужна в том плане, то, что не только происходят военные действия, но то, что возобновляется культура. И для того, чтобы жители Киева, ну, в принципе, гости столицы смогли прочувствовать, он пригласил каждого. Для того,
чтобы... 3 дні в Києві відбувається діалог Донеччини із Великою Україною. 14 червня відбувається виставка митців Донеччини, презентація видатних людей родом із Донеччини, а також виступи камерних оркестрів. Запрошую, безумовно, тих, кому не байдужа Донеччина, тих, хто закоханий Донеччину, тих, хто хоче відкрити для себе Донеччину для відвідування і виставки, і концерт. А завтра о 19:00 у театрі Франка відбудеться спектакль Маріупольського драматичного театру «Слава героям». Ми також запрошуємо бажаючих відвідувати даний спектакль. І безумовно 16-го феєрія, гала-концерт донецьких колективів. І о 19:00 розпочнемося також. Будемо раді вітати гостей, тих, кому не байдуже Донеччина.
Ну, в принципе, с этим приглашением Жебрицкий дал понять о том, что Донбасс сейчас готов вести диалог культурный и не только. И не только по мнению Жебрицкого, но по мнению министра культуры о том, что необходимо все-таки как-то сшить страну не только на почве того, что каких-то военных патриотических мероприятий, а то, что интеграция должна происходить именно через культурные такие моменты.
Край потрібен діалог тієї чи іншої області з столицею, з іншою частиною країни. Він вкрай необхідний, бо, власне, та прірва, яка в певний період вже навіть незалежності України штучно сформувалася, вона і зробила те непорозуміння або той вибух, який стався, спровокований і добре зрежисований російською пропагандою і Кремлем. І при парадоксі тому, що доба правління Януковича, де було стільки вихідців з Донбасу, от чому в них не було бажання продемонструвати самобутню цікаву культуру Донеччини в інших частинах України?
Дар'я, скажите, а в принципе вся вот выставка, план мероприятий, является ли он достаточно современным, вот, по вашему субъективному мнению? Потому что вот многие там активисты, которые были у нас в студии, они критиковали за то, что это такая устаревшая культура, да, которая показывается как культура Донецкой области.
Ну, в принципе, наверное, из современного это будет постановка Мариупольского драматического театра «Слава героям». Ну, довольно-таки интересные моменты, что удалось увидеть перед выставкой, это инсталляции соли, с бахмутской соли, делают какие-то скульптуры, картины. Но, в принципе, в основном это, наверное, все-таки более классический формат, это камерный оркестр. И сегодня задавался вопрос Павлу Жебривскому перед открытием, почему не были учтены как бы все мнения общественных организаторов. И сегодня, в принципе, губернатор Донеччины открыл для себя, что существует такое понятие, как театр переселенца, сделал удивленные глаза, сказал, что, ну, наверное, в следующий раз тоже стоит позвать. Спасибо, что сказали.
Ваше снова субъективное мнение. Сошьет ли этот проект Украину? В правильном ли направлении движется Донецкая областная государственная администрация?
Ну, если чисто субъективно судить, то, наверное, сшивать нужно было гораздо раньше и немножечко не такими способами. Ну, хорошо, ну попели, показали, кто у нас есть из замечательных актеров и вообще каких-то выдающихся людей из Донбасса. Но диалог должен проходить немножко на другом уровне, и не в будний день, когда внезапно «Здравствуйте, сегодня мы перезагружаемся и сшиваем страну».
Спасибо за мнение. У нас в гостях в студии была моя коллега Дарья Краня.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Российский телеканал Russia Today исказил текст доклада по делу MH17. На сайте российского канала вещания за границу опубликовали новость о том, как расследуется дело о крушении Боинга над Донецкой областью в 2014 году и о последнем отчете совместной следственной группы 5 стран по этой катастрофе. В каждой из языковых версий Russia Today эта новость выглядит по-разному, но в каждой есть общие искажения текста отчета, представленного в Нидерландах. Об этом говорится в материале на сайте StopFake.org, который борется с ложной информацией о событиях в Украине.
Новость подали с заголовком. Следственная группа по делу MH17 призналась в недостатке опыта для таких расследований. Русская версия сайта Russia Today сообщает.
Ни в одной из групп нет опыта работы с таким сложным расследованием такого типа и в таком масштабе. Эксперты в ходе следствия должны полагаться на себя.
На самом деле этот абзац в оригинале звучит по-другому. И в трех версиях на разных языках его вырвали из контекста.
Эксперты вынуждены полагаться только на себя, так как не имели опыта в таком комплексном и большом расследовании. Будучи инновационными в своих действиях, они опираются на свои профессиональные круги и опыт, обучаясь во время расследования. Команда добилась определенных результатов, обнаружив несколько объектов для судебно-медицинской экспертизы.
Фактически, выбросив большую часть пояснительного текста, Russia Today во всех трех версиях назвала профессионалов группы новичками без опыта. В испанской версии на сайте Russia Today сообщили.
В совместной следственной группе объяснили, что аналитики вынуждены искать информацию об оружии, разработанном во время холодной войны, с использованием открытых источников и через интернет.
В оригинале же отчета это звучало совсем иначе. Там было сказано, что ракеты изготавливались с 70-х годов для военных целей. Их экспортировали во множество стран, и инструкции к ним найти непросто. О том, что эксперты вынуждены искать их через интернет, не говорилось. Наоборот, как отметил член следственной группы, это вполне отлично от, скажем, сборки шкафа, для которой можно найти множество инструкций в интернете.
История. Личность. Валерий Яремченко.
Заслуженный тренер Украины родился в Кривом Роге. Валерий Яремченко начинал футбольную карьеру в местном Кривбасе, после чего перешел в Донецкий Шахтер. За Горняков сыграл 297 матчей. Стал вице-чемпионом Советского Союза в 1975 году и бронзовым призером этого же чемпионата в 1978. С 1982 года Валерий Яремченко начинает тренерскую карьеру. Работал главным тренером сборной Сирии, Донецкого Шахтера, Кременчугского Кремня, Запорожского Металлурга. После работы в Львовских Карпатах возглавлял дубль Шахтера и Мариупольский Ильичовец. Валерий Яремченко является вторым в истории тренером Донецкого Шахтера после Мирчи Луческу по количеству матчей в чемпионатах Украины. Специалист поработал в структуре клуба немало времени. После начала конфликта на востоке Украины многие украинские специалисты вынуждены были уехать из Донецка. Но Яремченко решил остаться в городе, не скрывая свою проукраинскую позицию. Цитата. «Я в Донецке уже давно не живу. Живу в 50 километрах от этого города. За 2,5 года в Донецке был только раз. Знаете, я неоднократно озвучивал свою проукраинскую позицию и уже давно попал в черные списки. Уже давно не въездной в Донецк. Я родился и умру в этой стране. Каждый человек должен любить свою маму и родину, и изменять им нельзя». В этом сезоне украинской премьер-лиги Валерий Яремченко вновь возглавит Львовские Карпаты.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в нашей программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Луганской области сегодня чтят память 49 военных вооруженных сил Украины, погибших в сбитом в районе Луганска транспортном самолете. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту города Луганск выстрелом из зенитно-ракетного комплекса, совершенного незаконными вооруженными формированиями, был сбит военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все погибли. 490 тысяч зарегистрированных в Донецкой области переселенцев проживают на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на пресс-конференции в Киеве. Он отметил, что для вынужденных переселенцев администрация намерена открыть 17 общежитий. Также Жебривский сообщил, что Донецкая обладминистрация намерена сформировать еще 10 объединенных территориальных общин до 2017 года. Поддерживаемые Россией сепаратисты 40 раз за прошедшие сутки открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению погибших среди украинских военнослужащих нет, 6 получили ранения. А самая сложная обстановка остается на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
На Донецком направлении боевики продолжают здійснювати минометные обстрелы на делянках, где відбувається найзапекліше протистояння. Зокрема, це район Донецького аеропорту і Горлівської агломерації. На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування тричі стріляли з мінометів біля Мар'їнки, внаслідок чого було поранено місцеву мешканку.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 500 раз обстреляли их позиции. Ранее донецкие сепаратисты сообщали о случаях нарушения режима тишины, однако в последнее время сообщают о каждом отдельном обстреле. Луганские сепаратисты утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 7 раз обстреляли их позиции, в частности, близ села Калинова и Санжаровка. Под кабинетом министра в Киеве сегодня прошла акция протеста переселенцев. Участники акции требовали для переселенцев равных прав. Как сообщает организация «Донбассос», правительство рассматривало внесение изменений в постановление номер 637, которое предусматривает введение новой системы проверок мест фактического проживания переселенцев как условия для назначения или восстановления социальных выплат. Акция представляла из себя театрализованное действие, с помощью которого переселенцы и киевляне показали, как условно вынужденные переселенцы теряют свое гражданство. Пообщаться с участниками акции пришел заместитель министра социальной политики Украины Виталий Мущинин. Он пообещал учесть мнение общества и разрешить ситуацию.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о том, как военные действия на Донбассе повлияли на качество местной воды там и что в этих условиях делать жителям Донбасса. Сегодня у нас в гостях Екатерина Наренко, эколог международной благотворительной организации «Экология. Право человек». Здравствуйте, Екатерина.
Доброго дня.
Напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить в любой момент и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Екатерина, вот мы знаем из сводок новостей, что практически каждый день под обстрелами находится, в частности, Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду 400 тысячам людей в Донецке, Ясиноватой, в поселках многочисленных. Но вот экологи, в частности, ваша организация, утверждают, что даже поставляя эту воду, если вода стабильно поступает потребителям, это все равно может быть опасное качество воды. Что имеется в виду?
Так, справді, нещодавно ми і правда цікавилися в усіх можливих державних органів, які дотичні до моніторингу довкілля в зоні АТО. Ми в них цікавилися загалом станом моніторингу довкілля на сході України і, відповідно, результатами цього моніторингу. Це були і представники Державної служби епідеміологічної служби, і це служба надзвичайних ситуацій, і екологічна інспекція, і Мінрегіонбуд, і інші, наприклад, і Держводгосп, і Держлісгосп стосовно взагалі стану моніторингу ресурсів. І відповіді були різноманітні. Наприклад, якщо взяти загалом ситуацію 15-го і 14-го року порівняти, то висновок, можна сказати, такий, що в 15-му році ситуація гірша за 14-й рік. А якщо порівнювати, наприклад, дві області, яка Донецька і Луганська, то в Луганській області вода гірша за Донецьку область. Але, наприклад, тут може бути така непевність, те, що моніторинг проводиться тільки на тій території сходу України, яка вже є звільнена. Та територія, яка окупована, до неї фактично доступу немає. Там не підконтрольні жодні ресурси, і в тому числі і лабораторні, і персоналу, там неможливо ні проби відібрати, ні зробити їх лабораторний аналіз, і відповідно можна тільки здогадуватися, що там є. Через те, що зараз постійно відбуваються перебої в постачанні електроенергії, то відповідно недосконало працюють очисні споруди. Через те, що вони руйнуються також внаслідок розривів снарядів, відповідно також вода недоочищається. Але за результатами все-таки тих даних, які нам надіслали державні органи, то можна сказати, що навіть вода, яка проходить очистку централізованого водопостачання з водоканалу, вона все одно недосконала.
Наскільки критична ситуація з цим?
В такій воді можна сказати, що, наприклад, у 2015 році з централізованого водопостачання третина води в усій Луганській області не відповідала нормам. І шоста частина в Донецькій області також не відповідала нормам. Це можуть бути різноманітні і бактеріологічні показники, відповідно, це або гельмінти можуть бути, або можуть бути кишкова паличка. Зокрема, по хімічних показниках було зафіксовано перевищення в сульфатах, в різноманітних металах на зразок мангану, цинку, купруму, феруму, також магнію. Це метали, які, відповідно, можуть вимиватися з ґрунту поверхневим стоком, надходити у воду, і від них важко очистити воду, це важкі метали.
Ми зараз говоримо о водопроводній воді, яка
тече з крана. Так, це централізоване водопостачання. Також там знаходили, відповідно, перевищення було, може бути по загальній жорсткості, також по нітратах, нітритах і аміаку. Це, відповідно, всі сполуки, які містять азот, це свідчить про те, що забруднення йде від очисних споруд. Це забруднення каналізаційного характеру. Всі, наприклад, нечистоти, які можуть скидатися у воду, там можуть міститися білки. Білки з часом розкладаються мікробіологічними організмами до аміаку. Аміак, відповідно, киснюється до нітратів і нітритів. Всі оці азотомісні сполуки свідчать про таке забруднення.
Екатерина, давайте от по порядку, щоб наші слушатели понимали, як це все происходит, да, всю систему. Откуда Донецька і Луганська область получають воду? Тобто, які істочники водоснабження і, соответственно, які істочники загрязнення можуть бути, які ви говорите, да, які, откуда беруться ці метали, откуда беруться бактерії?
Основне джерело, основна артерія сходу України – це Сіверський Донець.
Ріка чи канал?
Це річка. Також, відповідно, є малі річки, такі як Бахмут, Кальчик, Кринка, Кальміус. Але малі річки на сході України, якщо так дивитися правді в обличчя, вони були не досить чисті ще і до настання війни. Це індустріальний регіон, вода там завжди була забруднена. А в Сіверському Донці, і навіть ми самі в 2014 році, в нас була така міні-експедиція, нашими силами ми поїхали в зону АТО, самотужки відібрали проби. Це було поблизу міста Щастя. І відправили в лабораторію, сертифіковану Європейським Союзом, яка показала наявність у цій воді перевищення по сульфатах і по важких металах. Звідки це може взятися? В першу чергу це може бути, як я вже сказала, через недосконалу роботу очисних споруд. Це або їхнє руйнування, або перебої у зв'язку із недосконалим постачанням електроенергії.
Тобто це якісь очисні сооруження, які стоять на підприємствах Донецької області і Луганської?
Так, можуть бути на підприємствах, а можуть бути муніципальні. Також це може бути через поверхневий стік у ґрунті. Наприклад, зараз, якщо подивитися, є така безкоштовна програма Google Earth, можна зайти і подивитися просто через супутникові знімки, як виглядає територія. Там на кожному метрі буквально по декілька воронок видно. Навіть на Савур-Могилі, де там найбільші обстріли були, там земля фактично всіяна воронками. У всіх воронках зафіксовано перевищення по важких металах. Відповідно, коли йде дощ, з боковим стоком це все з ґрунту потрапляє у воду. Важкі метали...
В воду, яка... попадає, звісно, в водопроводи.
Так, відповідно так. І очистити від важких металів воду дуже складно. І важкі метали небезпечні ще тим, що вони можуть в організмі накопичуватися. Вони не виводяться і можуть спричиняти досить такі серйозні порушення і в нервовій системі, і можуть діяти як канцерогени. Тобто це ось така ситуація.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. Мы говорим о том, как военные действия на востоке Украины повлияли на качество воды и что делать жителям этих регионов. У нас в гостях Екатерина Наренко, эколог международной благотворительной организации «Экология. Право человек». Екатерина, насколько вот эти загрязнения воды, которые выявили вы, которые вам предоставили в государственной службе, критичны? Насколько эта вода опасна для организма? Можно ли ее пить хотя бы кипяченой, готовить на ней пищу? Советуете ли вы это жителям вот освобожденных частей, до Донецкой, Луганской областей, и представить себе, что, ну, приблизительно вода Донбасса поставляет и на неподконтрольные части Донецкой, Луганской областей.
Або кип'ятити воду треба обов'язково. В жодному випадку не вживати просто так із водопроводу, тому що перевищення суттєві і серйозні. Якщо, наприклад, так сталося, що немає електроенергії, немає кип'ятити, або перебої з газом, або там ще з чимось, можна зробити фільтр своїми руками. Для цього потрібна 2-літрова пляшка води, з-під води пластикова вата, пісок і деревне вугілля. Деревне вугілля також можна зробити своїми руками. Для цього треба шматки дерева прокалити в якійсь металевій посудині на вогні. Це може бути відро, навіть просто металева миска, прокалити до почерніння. Далі, це все, цю суміш потрібно завантажити у пляшку. Пляшку поставити верх ногами, щоб верхня частина, яка закривається пробкою, вона була внизу, пробку відповідно відкрутити, на низ насипати вати, далі покласти пісок, потім деревне вугілля і зверху щебінь. Який дрібний щебінь, дрібну гальку, який прибере так найбільш завислі речовини.
Предварительно його вимив, наверное, ще, да?
Відповідно, так. І от такого саморобного фільтру, це вже перевірено, можна застосовувати для очищення 100 літрів води. Відповідно, після цього треба буде знову змінювати все наповнення.
Эту воду можна піти, на ній можна готувати пищу?
Але це тільки від хімічних речовин, відповідно. Для того, щоб усунути бактерії, це потрібно тільки кип'ятити. Тобто спочатку її можна відфільтрувати після того, як вона надійшла з крану, а потім бажано ще все-таки прокип'ятити, щоб усунути різноманітні бактерії. Це ми перед цим все, що з вами говорили, це стосувалося тільки води із централізованого постачання. Але ж у нас, що, наприклад, є села, де такого немає, де є колодязі, де немає додаткового якогось очищення. Там
хлорірування, нічого. Люди достають і просто п'ють або поливають огороди.
Там ситуація дуже критична. Там перевищення, наприклад, якщо в централізованому перевищення могло спостерігатися в 10% проб, 20%, то там це може сягати 70-90% проб. Тобто, фактично, вся вода, яка є недоочищена без централізованого водопостачання, вся є забруднена. Потім є ще...
Тобто, воду із колодців вообще рекомендуєте не употребляти? Или работает этот фильтр кипячения?
Я розумію, що, наприклад, в тому регіоні важко жити і все, весь цей час роками на привозній воді, тому я не можу просто брати і забороняти. Треба очищати тими силами, які ми є. Це фільтр, відповідно, і кип'ятіння. Також є, наприклад, вода взагалі відкритого характеру, від відкритих джерел, це озера. Можуть бути ставки, річки. Там у більшості результатів по 100% проб було перевищення. Також, що ще було характерно, брали на аналіз морську воду біля Маріуполя. Відповідно, вона також не відповідає показникам, тому якщо там все-таки літо, спека, якщо хочеться покупатися, то я би не радила, тому що там великі перевищення по бактеріях і, відповідно, по хімічних показниках також.
Я пропоную послухати отривок із сюжету наших кореспондентів Авдіївка в маї цього року. Давайте послухаємо, як люди живуть там в быту, і поговоримо ще об огородах.
Сейчас пробегу, там мне есть деляночка такая, надо редисочки посадить. Я буду там в кущарах, меня, может, никто не будет видеть. Я посажу.
Вот эта мина сюда упала, а сейчас тут тюльпаны растут.
Честно, теперь мы присели. Вот сюда лучше присели.
Сережа, не надо.
Вот, смотрите, тут как раз на фоне войны, вон, смотрите, какие желтые, необычные.
У нас в гостях Екатерина Ныренко, эколог Международной благотворительной организации «Экология. Право человека». Екатерина, вот мина упала, сейчас тут тюльпаны растут, и люди продолжают возделывать землю, поливать ее той же водой из колодца. В принципе, вода – это не отдельная часть экосистемы, а все связано с почвой. Вы рекомендуете, вот в общем-то, сейчас людям заниматься огородным садовым хозяйством на освобожденной территории, на оккупированной территории, там, где были бои?
Це категорично не рекомендую, і це дуже добре, якщо там просто ростуть тюльпани. Тобто, якщо це не потрапляє на людський стіл, а росте просто для милування ока, то нехай росте. Але якщо це використовувати для вирощування якоїсь городини там, чи для садівництва, дуже-дуже небажано. Ми також брали проби із безпосередньо від самих воронок, коли їздили на схід України. Ми там знаходили такі метали, про які навіть деякі люди не знають, що вони існують. Це, наприклад, може бути ітрій, взагалі рідкоземельний метал, який дуже рідко трапляється.
Із дальнього угла таблиці Менделєєва.
Так, так, використовується при виготовленні боєприпасів. Ми знайшли перевищення по ванадію, перевищення по титану взагалі сягало в 100 разів більше, ніж норму. Це був і ніобій, і нікель, і цинк, і взагалі всі можливі важкі метали, які є, існують, вони були там. Ми їх знайшли у великих кількостях. Вони всі необхідні в оборонній промисловості для виготовлення снарядів. Така технологія. Загалом перевищення було по важких металах і по сульфатах. Важкі метали додаються для підвищення теплоти вибуху, а сульфур, сірка, звичайно, додається для покращення спалахування, щоб не залишилися, наприклад, якісь снаряди не розірвані. Туди додається сірка обов'язково.
Екатерина, а є надіжда, що водні ресурси, земельні ресурси Донбасу, може бути, після окончання бойових дій, будуть встановлені? Скільки часу для цього понадобиться? І що для цього потрібно зробити?
Часу для цього понадобиться достатньо довго, бо я вже говорила, у воді є такий показник, як, наприклад, наповнення водних ресурсів, як поверхневий стік. Навіть якщо вода з часом сама самоочиститься, брудна вода буде відноситися далі в Дон, а це Російська Федерація, то все одно з дощем через поверхневий стік вода буде наповнюватися важкими металами з ґрунту.
Тобто придеться слой землі знімати і увозити?
Процес ремедіації ґрунту дуже складний, і це триває десятиліттями. Важкі метали просто так не очищаються, не прибираються. Для цього треба спеціальна програма. Це науковці вже дослідили, для очищення ґрунту від важких металів насаджуються спеціальні рослини, які вбирають в себе ці метали, потім вони обережно виймаються і захоронюються.
Досі, от така технологія, так. Але все одно вона займе десятиліття, як
ви
говорите.
І так проходить, звісно, декілька поколінь цих рослин має пройти.
Спасибо, к сожалению, время наше стекло, ми будемо слідити за екологічною ситуацією в регіоні. У нас в гостях була Екатерина Наренко, еколог міжнародної благотворительної організації «Екологія, право чоловік». Ми говорили о качестві води в зоне конфликта на Донбассе. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Ремарка. Андрей Дегтяренко, журналист Донбасс Реалии.
В оккупированном Луганске разгорелся настоящий шпионский скандал. Так называемое Министерство госбезопасности ЛНР по подозрениям в шпионаже арестовало Оксану Микитенко, представительницу Корпуса Милосердия. Эта благотворительная международная организация раздавала гуманитарную помощь в тех районах и городах неподконтрольной Украине части Луганской области, куда почему-то не доезжали хваленые российские гум-конвои. Однако, по мнению главного луганского чекиста Леонида Пасечника, Корпус Милосердия действовал на территории подконтрольной ЛНР нелегально. Арестованную Оксану Микитенко обвиняют в сборе конфиденциальной информации, работе на ЦРУ и, самое главное, подготовке государственного переворота. Якобы волонтер из Корпуса Милосердия пыталась вербовать даже чиновников из так называемого правительства ЛНР для создания несистемной оппозиции в Луганске. Главный чекист обвинил ряд неназванных должностных лиц ЛНР в сговоре со шпионкой из Корпуса Милосердия. По его словам, часть верхушки ЛНР коррумпирована и вполне может работать на ЦРУ и других врагов молодой республики. Что примечательно, предыдущая попытка государственного переворота в ЛНР, если кем-то и осуществлялась, то самим головой МГБ ЛНР Леонидом Пасечником. В октябре прошлого года так называемые министры-силовики начали активно конфликтовать с главой ЛНР Игорем Плотницким и даже арестовали несколько министров. Однако путч в Луганске был пресечен Кремлем. Сейчас же луганское МГБ снова идет в атаку на Плотницкого, используя шпионский скандал. Создается впечатление, что луганские боевики в ускоренном режиме проигрывают историю сталинского СССР. Как мы помним, НКВД тоже превратилась в удобный инструмент борьбы за власть. Не можешь переиграть конкурента? Объяви его японским шпионом. И сегодня любой так называемый министр или депутат ЛНР фактически на крючке у спецслужб. Остается только ждать, кого в следующий раз в Луганске объявят иностранным агентом, вредителем или диверсантом. Что ж, война между разными группировками боевиков – их личное дело. Вот только зачем трогать международных волонтеров? Ситуация с гуманитаркой на оккупированной территории до сих пор остается тяжелой. И пока луганские сепаратисты играют свои шпионские игры, сотни тысяч жителей неподконтрольных Украине городов и поселков остаются без международной помощи.
В эфире «Донбасс Реалии». Я передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о последних новостях.
490 тысяч зарегистрированных в Донецкой области переселенцев проживают на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой областной государственной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на пресс-конференции. Он отметил, что для вынужденных переселенцев администрация намерена открыть 17 общежитий. Также Жебривский сообщил, что Донецкая обладминистрация намерена сформировать еще 10 объединенных территориальных общин до 2017 года. Интерпол отказал в розыске гражданина России Арсения Павлова, который больше известен под псевдонимом Моторола. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков, передает Центр информации о правах человека. Павлова обвиняют в убийстве пленного украинского военного Игоря Брановицкого, который защищал Донецкий аэропорт. По сообщению, Интерпол вернул документы с мотивировкой о политическом характере дела Моторолы. Павлов, как известно, возглавил незаконное вооруженное формирование батальон «Спарта» на они на подконтрольной сепаратистам части Донбасса. Ранее он заявил, что, цитирую, «расстрелял 15 пленных украинских военных». Президент России Владимир Путин помиловал осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Об этом сообщает сайт Кремля. Соответствующие указы освобождают украинцев от, цитирую, «дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», говорится в сообщении. Оба указа вступают в силу со дня подписания. В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и приговорили к 7 годам заключения. А 74-летний Юрий Солошенко отбывал 6-летнее заключение по обвинению в шпионаже. Под кабинетом министра в Киеве сегодня прошла акция протеста переселенцев. Участники акции требовали для переселенцев равных прав. Как сообщает организация «Донбассос», правительство рассматривает внесение изменений в постановление номер 637, которое предусматривает введение новой системы проверок мест фактического проживания переселенцев как условия для назначения или восстановления социальных выплат. Пообщаться с участниками акции пришел заместитель министра социальной политики Украины Виталий Мущинин. Он пообещал учесть мнение общества и разрешить ситуацию.
Спасибо, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.